Говорит Радио Свобода, Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ядерная программа Ирана. Как сказывается международное давление и политика США на Ближнем Востоке?
США дают своим союзникам твердые гарантии оказания помощи в деле обеспечения безопасности. У нас много общих интересов в регионе. Борьба с терроризмом и экстремизмом, защита прошлых завоеваний мирного процесса и распространение их результатов на будущее.
Переговоры по Косово. Сербия готовит свой ответ.
В резолюции большинство положений недосказаны. Но если к ее тексту добавить то, что премьер-министр Ваислав Каштуница недавно заявил о возможности новой косовской битвы, тогда, может быть, не стоит исключать возможность того, что Сербия направит в Косово войска.
Поможет ли Олимпиада в Сочи разрешить конфликт в Абхазии?
Президент России Владимир Путин, отвечая в прошлом году на вопрос о своем возможном визите в Грузию, произнес фразу, которую с тех пор очень часто повторяют в Тбилиси. «Вы же знаете, кто был в Сочи? Оттуда пешком до границы можно дойти». Российский президент, таким образом, как считают грузинские политики, в очередной раз признал территориальную целостность Грузии, поскольку пешком из Сочи, если и можно дойти, то скорее до Абхазии.
И социологические исследования в России. Если общество не ценит честность, то как прививать ее детям? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
США дают своим союзникам твердые гарантии оказания помощи в деле обеспечения безопасности. У нас много общих интересов в регионе. Борьба с терроризмом и экстремизмом, защита прошлых завоеваний мирного процесса и распространение их результатов на будущее.
В понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс предложила ряду умеренных стран Ближнего Востока пакет помощи в укреплении обороны и возможность купить современное оружие в Соединенных Штатах. В общих деталях предложение выглядит так. США предоставляют Израилю военную помощь в размере 30 миллиардов долларов в течение 10 лет, то есть 3 миллиарда в год. Вместе с этим аналогичная помощь предоставляется и арабским странам. Например, Египет получит 13 миллиардов за 10 лет. Параллельно таким странам, как Саудовская Аравия, Кувейт или Катар, предоставляется возможность закупать у США вооружение и военное оборудование, корабли и системы ПВО. Общая сумма сделки не названа, но по экспертным оценкам это 20 миллиардов долларов. Первым отреагировал на эти предложения Иран. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Али Хосейни.
Американцы по-прежнему стремятся к одним и тем же целям в регионе – запугать страны, испортить хорошие отношения между ними, создавать рынки для своего оружия и навязывать его экспорт в страны региона.
Эксперты отмечают, по крайней мере, три момента в этом новом предложении Соединенных Штатов. Оно явно направлено на то, чтобы создать новый баланс сил в регионе. После того, как пал режим Саддама Хусейна и Ирак погрузился в хаос, Ирану в Персидском заливе уже никто не может противостоять. А США хотели бы, чтобы сдерживали эту страну именно умеренные суннитские государства. Второе. Это поворот к практической политике и практическим нуждам региона и отход от идеи демократизации Большого Ближнего Востока от Магриба до Афганистана. В оценках специалистов по Ближнему Востоку это положительный момент, поскольку идея демократизации явно не была услышана арабской улицей, но вызвала большое недоверие в кланах арабских правителей. Третье. Это, тем не менее, послание местным режимам. Вы получите нашу помощь только в том случае, если останетесь умеренными. И послание другим. Становитесь умеренными, и ваша безопасность станет нашим приоритетом. Это, как полагают специалисты по региону, тоже разумный шаг, поскольку если Иран можно сдержать силой современного оружия, то сдержать ею Аль-Каиду невозможно. То есть спорным моментом остается лишь Иран, что само по себе уже немало, особенно если учесть, что в последнее время Иран пошел на некоторое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и допустил инспекции на строящийся реактор на тяжелой воде в местечке Арак. Некоторые конгрессмены-демократы уже пригрозили Белому дому, что не допустят этих расходов, потому что они не умаляют угрозу интересам США на Ближнем Востоке, а только подогревают страсти. С ними согласны и ряд экспертов в этой области. Директор исследования Американской ассоциации по контролю за вооружением Уэйд Буэзи.
Видимая причина, по которой мы хотим поддержать военный потенциал этих стран, чтобы они служили барьером для Ирана. Интересно, какова будет реакция Ирана? Иран подумает, что его безопасность под угрозой и может ответить расширением своего военного потенциала, что заставит соседние страны еще больше опасаться этой страны. Это спираль, в которой каждая страна хочет обеспечить себе большую военную мощь и большую безопасность, порождая в противоположной стороне мысли о собственной незащищенности и желание защититься. Так что логика предоставления оружия для того, чтобы обеспечить большую стабильность, весьма спорная.
Как это может сказаться на иранской ядерной программе?
Мы пытаемся создать условия для того, чтобы найти решение в вопросе иранской ядерной программы. Именно эта проблема вызывает у нас наибольшее беспокойство. И вместо того, чтобы продавать оружие другим странам региона, я бы сказал, было бы разумнее разрешить напряжение в отношениях с Ираном, предложив ему диалог, переговоры, в ходе которых можно обсудить те опасения, которые испытывают обе стороны.
Но в чем тогда видят на самом деле политическую подоплеку этого предложения США директор исследований Американской ассоциации по контролю за вооружением Уэйд Боэзи?
Соединенные Штаты на самом деле хотят поддержать близкие отношения с Израилем, показать ему, что он может чувствовать себя в безопасности даже при том, что США продают оружие в страны, которые не обязательно относятся к Израилю дружественно. Более того, Соединенные Штаты исторически проводили политику, направленную на то, чтобы у Израиля было качественно более эффективное оружие, чем у соседей по региону. Так что на самом деле это предложение, 3 миллиарда в год, состоит в том, чтобы Израиль и дальше развивал более современное и более эффективное оружие, чем то, которое будут закупать Саудовская Аравия, Египет или Иордания.
Директор исследования Американской ассоциации по контролю за вооружением Уэйд Боэзи. Британский специалист по Ближнему Востоку Адель Дарвиш также замечает, что Израиль, который обычно выступает резко против подобного рода соглашений, на этот раз приветствует действия США.
Это происходит одновременно с увеличением помощи Израилю. Вообще, в интересах Соединенных Штатов развивать оборонные возможности их союзников перед лицом угрозы, которая исходит от Ирана. Традиционно, да, Израиль выступал против того, чтобы арабские государства получали современные виды вооружений из США. Но на этот раз именно он и добивался этой сделки.
Почему Саудовской Аравии предложено больше с точки зрения возможности закупить оружие, чем другим странам? Она больше делает для борьбы с террором? Она более стабильна?
Саудовская Аравия просто самая большая страна. Посмотрите на ее географические размеры в регионе. Если вы военный, командующий, то как вы будете рассуждать? Если я потеряю в войне с Ираном Кувейт, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, то у меня все равно останется стратегическая сила в лице Саудовской Аравии. Так что вы попытаетесь сконцентрировать стратегические резервы и вооружение в Саудовской Аравии.
Но если в Саудовской Аравии, например, духовенство возьмет верх над умеренным королевским двором, или если в принципе возобладает радикализм, посмотрите, сколько членов Аль-Каиды выходцы из Саудовского королевства. Разве это не будет представлять угрозу?
Думаю, аргумент против этого таков. Да, в Иране мы не предвидели, что произойдет, если не будет шаха. А если посмотреть на Саудовскую Аравию, то она, конечно, партнер и союзник в войне против терроризма. На самом деле есть две основные угрозы американским и британским интересам в регионе. Одна – угроза со стороны Ирана, вторая – угроза терроризма. Они переплетаются, когда речь заходит о движении Хамас или о Ливане, где подрывается мирный процесс. Так что аргумент против рассуждений об угрозе со стороны Саудовской Аравии состоит в следующем. Нет, здесь нет угрозы. Мы просто помогаем этой стране защитить себя.
В последнее время это противостояние между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией, претендующей на центральную роль в суннитском мире, стало намного более заметным. Интересы двух стран явно сталкиваются в Ираке, где растет, с одной стороны, число так называемых добровольцев из Саудовской Аравии, а с другой – политическое влияние Ирана на шиитское большинство страны. Но другие арабские государства на самом деле боятся Ирана? И если да, то почему?
Я говорил не с одним официальным представителем стран Персидского залива. И все они абсолютно, на 100% уверены в том, что Иран пытается обзавестись ядерным оружием, и что это не имеет никакого отношения к Израилю. Они же знают, что Иран ни при каких обстоятельствах не может пойти на ядерную конфронтацию с Израилем. У Израиля самого есть ядерное оружие. Так чего Иран добивается? Иран хочет контролировать залив. И сколько бы президент Ахмадинеджад и иранское руководство их не уверяло, что это не так, они все равно чувствуют, что угроза со стороны Ирана направлена против них. Они видят ситуацию только так.
Адель Дарвиш – британский специалист по Ближнему Востоку. Эксперты согласны в оценке того, что новая возможность закупать оружие, предоставленное Соединенными Штатами отдельным странам Ближнего Востока, может обострить отношения с Ираном и даже в какой-то степени сорвать наметившийся диалог между МАГАТЭ и режимом Ахмадинеджада. Кто-то даже говорит о том, что Иран ускорит свои ядерные исследования и разработки. Но о том, что они собой представляют на данный момент, мы поговорим в следующем выпуске программы. Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международная контактная группа готовит новые переговоры о будущем статусе Косово, которые предусмотрено начать через месяц. Тем временем парламент Сербии в ожидании переговоров принял документ под названием «Резолюция о необходимости справедливого решения вопроса автономного края Косово и Метохия». Один из пунктов этой резолюции обязует правительство и все государственные органы Сербии предпринять энергичные меры в случае, если Косово в одностороннем порядке провозгласит независимость. О реакции на новый документ сербской законодательной власти рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Что Сербия может предпринять и что предпримет в случае, если после нового, очень возможного провала переговоров, Косово в той или иной форме приобретет независимость? Этот вопрос сейчас в центре общественной дискуссии в стране. Большинство специалистов считают, что новый раунд переговоров является лишь оттягиванием времени, и что компромиссное решение между сербами и албанцами достичь невозможно. Они там, Косово, дескать, не желают жить вместе, и вряд ли существует сила, способная принудить их к этому. Но Сербия в очередной раз, теперь на уровне парламентского решения, подтвердила, что не допустит, чтобы албанцы в одностороннем порядке провозгласили независимость края, и даже пригрозила, что предпримет меры против всех государств, которые пойдут на признание независимости Косово. Впрочем, в этом вопросе, по крайней мере, в публичных выступлениях, различия позиций законодательной и исполнительной ветвями власти немного. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница.
Все государства, которые хотят иметь нормальные и дружеские отношения с Сербией, должны будут применительно к нашему государству уважать Устав Организации Объединенных Наций и документы Совета Безопасности, гарантирующие неизменность международно признанных границ и территориальную целостность Сербии.
Но ни парламентская резолюция, ни руководство Сербии не дают ответа на волнующее общество вопрос о том, каким будет, как сказано в документе, энергичный и своевременный ответ государственных органов на угрозу и акт признания в одностороннем порядке независимости Косово. Белградский международный обозреватель Гордана Логар.
В резолюции большинство положений недосказаны. Но если к ее тексту добавить то, что премьер-министр Вайслав Каштуница недавно заявил о возможности новой косовской битвы, тогда, может быть, не стоит исключать возможность того, что Сербия направит в Косово войска. Но там размещены силы НАТО. А я сомневаюсь в том, что Сербия еще раз готова сражаться с НАТО. Это, конечно, самое радикальное толкование резолюции. Есть и другое, чуть менее радикальное, но без оружия. Разрыв дипломатических отношений с государствами, которые признают независимость Косово. Однако и такой вариант мне кажется совершенно невероятным. Как можно одновременно вести переговоры с Европой о включении Сербии в ЕС и разрывать дипломатические отношения? Ведь мы же понимаем, что некоторые государства, члены Евросоюза, причем такие важные члены, как Великобритания, а может быть и Франция, пойдут на признание независимости Косово. Разве Сербия действительно готова разорвать дипломатические отношения с государствами, от которых зависит ее вступление в ЕС? Не верю. Поэтому я думаю, что резолюция сербского парламента преднамеренно составлена так, чтобы ее можно было истолковать по-разному, чтобы сербские политики могли наполнить ее тем смыслом, который в определенный момент будет отвечать их интересам.
Президент Сербии Борис Тадич, отвечая на вопрос о том, какие меры будут предприняты против государств, поддерживающих независимость Косово, заявил, что, разглашая конкретные меры, страна вела бы проигрышную политику. Депутат парламента от Демократической партии президента Бојана Алексич.
Резолюция не дает прямого ответа на этот вопрос, потому что он бы указывал на то, что мы допускаем саму возможность, что Косово может стать независимым. Основной наш принцип – строго придерживаться международного права и сохранить уверенность, что такого с Косово не может случиться. Значит, мы вообще не допускаем возможность, что серьезные государства, серьезные правительства могут пойти на признание Косово. Но если кто-то не будет придерживаться международного права, мы, конечно, предпримем определенные дипломатические шаги. Дипломатические отношения с государствами, которые бы на это пошли, явно пострадают.
Согласно последним опросам общественного мнения, 2/3 граждан Сербии заявляют, что они против сохранения Косово в составе государства с помощью оружия. Любопытно, что за применение военных средств высказались главным образом пенсионеры и домохозяйки. Даже сербские ультранационалисты, политики из радикальной партии, в парламенте воздерживаются от призывов идти на войну. Генеральный секретарь сербских радикалов Александр Вучич.
В качестве меры предостережения мы ставим в известность всех, что тот, кто отнимает у нас территорию, а это то же самое, как если бы убили нашего ребенка, совершает враждебный акт против нашей страны. Тогда придется ясно заявить, после подобного решения мы не можем быть лучшими друзьями и кричать, как мы вас любим. Мы должны разорвать дипломатические отношения.
Международные эксперты и политики прогнозируют, что если косовские албанцы в случае неуспеха переговоров пойдут на одностороннее провозглашение независимости Косово, их самостоятельное от Сербии государство готовы будут признать около 60 стран мира. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что не стоит пока говорить о таких мерах, как разрыв дипломатических отношений.
Думаю, что на данный момент разрыв дипломатических отношений не в центре внимания. Сейчас открывается возможность продолжить дипломатический процесс, и поэтому надо сконцентрироваться на самом процессе переговоров и вкладывать в него все силы, чтобы найти решение, приемлемое и для Белграда, и для Приштины. Мы все понимаем, что с помощью этих переговоров надо найти решение, которое обеспечит мир, стабильность и дальнейшую интеграцию Сербии в европейские институты.
В сербских дипломатических кругах отказываются объяснять, какие санкции могут быть предприняты против государств, поддерживающих независимость Косово. Ну а какие угрозы государствам, которые выберут поддержку косовской независимости, скрыты в резолюции парламента? Говорит специалист по международным отношениям, бывший дипломат Елица Минич.
Это просто уведомление о том, что будут приняты ответные меры. Резолюция написана грубым языком, и там нет даже намека о том, что это конкретно означает. Это может быть все, от нот протеста и обострения отношений до разрыва дипломатических отношений и, возможно, даже определенного конфликта. Спектр толкования оставлен очень широким. Не в интересах Сербии сейчас с кем-либо обострять отношения. Если у Сербии хватит мудрости, то она из всей этой ситуации может извлечь для себя выгоду, которой не добьется, если будет пытаться задержать Косово в своем составе насильственным путем. Белград должен для себя решить и рассмотреть возможность предоставить Косову полную независимость. Ведь сейчас есть варианты решения и возможность заключить сделку, на которую Сербия могла бы пойти. Но ее позиция изначально второстепенна. Она ни в коем случае здесь не является главным игроком.
В последнее время заметно ухудшение отношений Сербии с Соединенными Штатами, поддерживающими независимость Косово. Даже в случае одностороннего провозглашения этой независимости со стороны албанцев. В течение последних 3 месяцев сербские политики, премьер-министр Каштуница и его товарищи по партии часто выступают с критикой США, с оскорбительными комментариями в адрес американского посла в Белграде. Некоторые специалисты опасаются, что отношения Белграда и Вашингтона грозят спуститься на уровень 90-х годов во время режима Слободана Милошевича. Так ли это? Белградский внешнеполитический обозреватель Гордон Логар.
Я считаю, что если говорить о премьер-министре Каштунице, его партии и одной части парламента и правительства, то их отношения с США действительно ухудшились. Это похолодание видно. Они не готовы ни на какое сотрудничество с Америкой, не только по вопросу Косово. С другой стороны, в Сербии все-таки коалиционное правительство и выработаны определенные рамки сосуществования между Каштуницей и президентом Борисом Тадичем. Поэтому демократическую партию Тадича и поддерживающую его часть парламента нельзя судить по политике премьера. Не случайно новый молодой министр иностранных дел Сербии Вук Еремич употребил по отношению к США привычную дипломатическую фразу, которая, впрочем, не всегда только фраза. Хорошо, мы не согласны по вопросу Косово, но мы будем вести диалог по другим вопросам. Действительно, это возможно, вопреки даже той страшной риторике, с которой ежедневно выступает премьер Каштуница и его ближайшие соратники. Если оставить в стороне вопрос о Косово, разногласия Сербии с Америкой незначительны. Но как и резолюцию сербского парламента, так и международные отношения Сербии можно толковать по-разному. Это неясность в позиции следствие политической нестабильности Сербии, которая отражается и на отношениях с Россией, с ЕС и с Америкой, и даже на вопросе о статусе Косово.
Будет ли Сербия снова воевать за Косово? Разорвет ли она из-за Косово дипломатические отношения с Западом? Найдет ли в себе силы получить для себя выгоду от того, что международное сообщество заставляет ее согласиться на болезненное решение? Как написала на днях газета «Вашингтон-Пост», международное сообщество вновь пытается найти ответ, который был известен годы назад. Рано или поздно Косово получит независимость. Так что будет делать Сербия?
В вопросе о том, что подразумевает сербский парламент под энергичными мерами в случае, если Косово в одностороннем порядке провозгласит независимость, разбиралась наш корреспондент в Белграде Айя Куги. «Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Совет муфтиев России выступил с призывом к властям остановить волну насилия на национальной почве. Глава Совета муфтий Равиль Гайнутдин выразил озабоченность в связи с ростом числа преступлений, совершаемых по мотивам межэтнической ненависти. В Петербурге присяжные заседатели признали вину всех 7 подсудимых на процессе по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Виновным в убийстве Кочарава, а также в покушении на убийство его друга Максима Сгибая признан Андрей Шабалин. 6 других подсудимых признаны виновными в возбуждении расовой ненависти. В Мурманске оппозиционную активистку Ларису Араб, помещенную в психиатрическую лечебницу, обследуют независимые эксперты. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин договорился об этом с главой независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию обеспечить во время предвыборных кампаний равные возможности всем средствам массовой информации. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден, выступая во вторник в Москве, заявил, что ассамблея будет вести мониторинг доступа оппозиционных сил к печатным и электронным средствам информации.
В египетском Шарм-эш-Шейхе госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс провели переговоры с министрами иностранных дел Египта, Иордании и шести стран Совета сотрудничества Персидского залива. Обсуждались, в частности, поставки американских вооружений. Талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами заложников, если в среду к полудню власти не освободят группу заключенных боевиков. Талибы уже убили двоих из 23 захваченных ими южнокорейцев.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Поможет ли Олимпиада в Сочи разрешить конфликт в Абхазии? И социологические исследования в России. Если общество не ценит честность, то как прививать ее детям? Территория Абхазии может быть включена в создание инфраструктуры для Сочинской Олимпиады 2014 года. О подобных планах рассуждают официальные лица в Москве и Сухуми. В Тбилиси же считают, что использование Абхазии в процессе подготовки к Сочинским играм без согласия грузинского руководства только осложнит процесс мирного урегулирования в регионе. Эксперты полагают, что подготовка к Олимпийским играм в Сочи в любом случае повлияет на грузино-абхазский диалог. С экспертами беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Президент России Владимир Путин, отвечая в прошлом году на вопрос о своем возможном визите в Грузию, произнес фразу, которую с тех пор очень часто повторяют в Тбилиси. «Это не проблема. Вы же знаете, кто был в Сочи? Оттуда пешком до границы можно дойти». Российский президент, таким образом, как считают грузинские политики, в очередной раз признал территориальную целостность Грузии, поскольку пешком из Сочи, если и можно дойти, то скорее до Абхазии. От Сочи до абхазского участка государственной границы 25 километров. Олимпиада 2014 года не может не оказать влияния на процесс урегулирования абхазской проблемы. Такому мнению пришли многие эксперты.
Для меня с самого начала было очевидно, что победа России – это часть большого комплекса проблем, которые эта победа поднимает. Сочи находится в очень близком расстоянии от одного из замороженных так называемых конфликтов на постсоветском пространстве. Собственно говоря, район Большого Сочи Блинова и так называемый Казачий рынок – это граница с Грузией, фактически это граница с де-факто абхазским государством.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Грузинские политики и эксперты предполагают различные варианты развития событий. Слово ведущему эксперту Фонда стратегических и международных исследований Арчилу Гегешидзе.
Два мнения. Оптимисты говорят, что это положительным образом в плане того, что российской стороне нужно будет в связи с Олимпиадой иметь максимально стабильную Грузию по соседству и никоим образом не будет заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта в Абхазии. Поэтому на Россия дополнительно будет заинтересована или словами мотивация у России дополнительно появится для того, чтобы раз и навсегда урегулировать конфликт. Но это, так сказать, оптимистический сценарий, он возможен, но вероятность, я сказал, что спорная. Но есть второе мнение, которое говорит, что наоборот, Сочинская Олимпиада, в связи с тем, что там замешаны огромные деньги, в обязательном порядке и на уровне госструктур, и коммерческих организаций, там какие-то экономические связи в обязательном порядке появятся, и очень значительные, и масштабные с точки зрения Абхазии. Но, конечно, это не будет без политики, вот эти связи.
Российские информационные источники, словно доказательство опасений Тбилиси, привели заявление вице-премьера Александра Жукова о том, что Абхазия станет одним из поставщиков строительных материалов для будущих олимпийских объектов в Сочи. Продолжает Арчил Гегешидзе.
Конечно, политики абхазские, они будут искать дополнительные политические дивиденды. И это все еще в большей степени укрепляет узлы между Абхазией и Россией. Это еще в большей степени отталкивает Абхазию от желания сесть за стол переговоров с Грузией, чтобы найти компромисс. Замораживает как минимум процесс на долгие годы вперед.
Российский политолог Сергей Маркедонов, напротив, убежден, что интеграция Абхазии в Олимпийский проект 2014 года только ускорит урегулирование грузино-абхазского конфликта.
Мне кажется, что, в принципе, вопрос о втягивании Абхазии в Олимпийский проект, он очевиден, и мне кажется, он может быть решен. На мой взгляд, вот сам по себе данный проект, он будет способствовать урегулированию грузино-абхазского конфликта, потому что, на мой взгляд, появляется дополнительный гарант стабильности и безопасности в Абхазии. Теперь не только Россия и российские миротворцы являются гарантами, но и также международные структуры. Тот же Международный олимпийский комитет, который подписал контракт с городом Сочи, который готов вложить определенные деньги, это иностранный бизнес и так далее. Все эти люди деловые, спортивные бизнесмены, представители общественности, спортивной политики, международные институты не заинтересованы, чтобы рядом со столицей будущей зимней Олимпиады были бы какие-то боевые действия или разморозка конфликта.
В Тбилиси заявление представителя официальной Москвы вызвали протесты. Спикер грузинского парламента Нино Бурожанадзе предложила официальной Москве вспомнить о событиях, которые развернулись вокруг Олимпиады 1980 года и вошли в историю как бойкот игр в Москве. Эксперты рассуждают о возможном бойкоте Сочинской Олимпиады более сдержанно. Слово сотруднику Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе.
Если обостряться отношения между Грузией и Россией вокруг вот этого абхазского фактора в контексте Олимпиады, то с грузинской стороны вполне возможен такой бойкот, но в какой степени это будет групповая акция, я не знаю, за других стран сейчас говорить об этом очень трудно.
Заявление об использовании абхазского фактора в процессе подготовки к Олимпиаде в Сочи только осложняет грузино-абхазское урегулирование, утверждает главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Те действия и заявления со стороны российского руководства, которые в последнее время особенно чаще стали звучать, говорят о том, что Россия в первую очередь планирует укрепить свое экономическое присутствие и связи России и Абхазии в ущерб и вопреки интересам Грузии. Вот было бы все логично и нормально, если бы Россия, договорившись с Грузией, Абхазией, развивала там экономику, развивала экономические связи. В общем-то, это было приемлемое решение вопроса, и я думаю, что никаких бы проблем ни с Международным олимпийским движением, ни с руководством Грузии тогда бы не возникало. Но сейчас эта тема экономических связей России и Абхазии активно используется для поддержки сепаратистских настроений и для конфронтации с Грузией. Я бы даже сказал, что даже не сколько для поддержки сепаратизма, сколько для искусственного нагнетания антигрузинских настроений и для искусственных эскапад в сторону грузинского руководства используется вот данная тема. Очевидно, что в Грузии находятся силы, которые с удовольствием подхватывают эту перчатку и как бы развивают там антироссийскую тематику. Мне кажется, что вот эта вот такая обоюдная игра, она играет на руку обоим сторонам и в России, и в Москве, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта, которые на раздувание межнациональных, международных проблем делают какие-то свои частные пиар-компании.
Официальной Москве следует добиваться участия Абхазии в подготовке к Сочинской Олимпиаде другими способами, считает российский политолог Сергей Маркедонов.
Мне кажется, что российская сторона попыталась, вот как знаете, у нас пословица популярная, взять с места в карьер. И тут же заявлять о том, что мы построим заводы, мы вложим деньги в Абхазию и так далее. Мне кажется, что это тот вопрос, который можно было и нужно было как-то согласовывать с какими-то международными институтами. Это вовсе не уронило бы престижа России и не поставило бы под сомнение нашу так называемую суверенную демократию. Если бы Россия, скажем, поставила российский представитель на сессии МОК вопрос о том, что Сочи и Абхазия – это некий единый рекреационный центр. Так было в советское время. Не было разницы между Грузией и, скажем, РСФСР. Это был действительно, в общем-то, один курортно-туристический центр. Абхазия, Сухуми и Сочи. Это логично. И географически, и по всем другим показателям. Этот вопрос можно было бы ставить и на заседаниях, допустим, группы друзей Генсека ООН по Грузии. Например, 27-28 июня в Бонне прошла встреча группы друзей, которая, в общем-то, прошла при участии абхазских представителей, среди прочего. То есть ООНовский подход, как раз признающий Абхазию стороной конфликта, помогает России для решения этих вопросов. При ежеквартальных докладах Генсека ООН, при заседаниях Совбеза ООН этот вопрос тоже можно ставить. И притом ставить его совершенно, на мой взгляд, на логичных основаниях. Вот с какой Абхазией лучше иметь дело? И международному сообществу, и той же Грузии. С маргинальной? С лишенной каких-то денежных источников существования? С той, которая использует серые и черные экономические схемы? Или с той, которая использует транспарентные экономические схемы? С контролем международных финансовых институтов? С Абхазией, чья инфраструктура отстраивается? появляется заинтересованность и элиты, и населения в мире. Эти люди не заинтересованы в каких-то военных провокациях, не заинтересованы в разжигании конфликта. Что больше интересно? Вот мне кажется, что вот эти вопросы и должна Россия очень серьезно ставить на международном уровне, а не пытаться где-то тихо, где-то вот скрытно реализовывать какие-то экономические проекты, зачастую направляемые интересами отдельных чиновников.
Как сообщила тбилисская газета «24 часа», в дирекции Федеральной целевой программы развития Сочи не подтвердили факт официального включения Абхазии в Олимпийскую зону России. Продолжает Тимур Музаев.
Мы часто сталкиваемся с такими случаями, когда, скажем, одна сторона, один представитель российского ведомства заявляет, скажем, одно, а другой его опровергает. То есть вот представители российского руководства, которые представляют силовой блок, они, очевидно, будут играть на раздувание конфликта в Абхазии, а представители, скажем, экономических ведомств, они как бы пытаются сглаживать и нивелировать международным как бы сообществом вот этот вопрос.
Сочинская Олимпиада в очередной раз привлекла внимание экспертов к теме абхазского урегулирования, говорит российский политолог Сергей Маркедонов.
Вообще Олимпиада в Сочи поднимает чрезвычайно важный вопрос для любых конфликтов на постсоветском пространстве. На мой взгляд, пора пришла уже нам сказать, что статусный вопрос в таких точках, как Абхазия, Южная Осетия или Нагорный Карабах, не самый важный. Вопрос, чей флаг развивается на этой территории, не самый важный. Да, он важен для Тбилиси, допустим, или для Баку. Ну, естественно, если мы говорим там о карабахской ситуации. Но мне кажется, что самое главное право – это право человека жить без войны, развиваться. И надо понимать, что да, если есть территория конфликтная, то эта территория не может быть территорией вне каких-либо процессов. Она не может быть маргинальной территорией, иначе конфликт просто не решается, а загоняется вглубь. На мой взгляд, использовать олимпийский шанс именно для гуманитарного развития Абхазии без привязки к статусному вопросу, это можно было бы тоже обговорить, что подобное развитие абхазской инфраструктуры не означает ее признание и так далее и тому подобное.
Использование абхазского фактора в процессе подготовки к играм 2014 года только дискредитирует олимпийское движение, утверждает Тимур Музаев.
Мне кажется, что международное олимпийское движение было бы заинтересовано в том, чтобы в Сочи вообще не поднимался вопрос Абхазии, поскольку спорт есть спорт, а межнациональный конфликт есть межнациональные конфликты. И, конечно, олимпийское движение вряд ли вмешательством подобного рода смогло бы какую-то положительную роль там сыграть. Мне кажется, что присутствие вот абхазской темы в Сочинской Олимпиаде, наоборот, дискредитирует олимпийское движение. И олимпийское движение, мне кажется, будет от этого вопроса по всей возможности дистанцироваться. Вот когда это уже выйдет на уровень международного скандала, вот тогда, пожалуй, от этого уже никуда деться не смогут спортивные деятели. Но вот до последнего момента, мне кажется, что они будут дистанцироваться от проблемы вмешательства межнационального конфликта в тему проведения спортивного мероприятия международного уровня.
Так считает главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
О роли Сочинской Олимпиады 2014 года для Абхазии беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Пару лет назад опрос холдинга «Рамир» показал, что больше половины россиян считают, что в России нельзя назвать честной ни одну из властных структур, а почти две трети жителей Российской Федерации уверены, что в современных российских условиях честный бизнес не может быть рентабельным. Примерно в то же время американская компания Zogby International провела опрос среди молодых американцев. Оказалось, что 92% из них убеждены в том, что приоритетом в их работе должна быть честность и этичность, даже в том случае, если подобное поведение негативно отражается на карьере. При этом 34% молодых людей заявили, что цена честности на рабочем месте иногда оказывается слишком высокой. Опросы в России показывают, что такое качество личности, как честность, ценится в гораздо меньшей степени, чем на Западе. И это, в большинстве случаев, скрытая установка очень сильно влияет на воспитание детей. Проблему изучала Татьяна Вольская.
Помню, еще в юности меня поразила статья Николая Бердяева о святости и честности, где он говорит о том, что для русского человека самым главным является идеал святости, но поскольку он недостижим, русские часто бывают склонны вообще махнуть рукой на соблюдение нравственных норм, например, честности, без которой, между тем, невозможно успешно заниматься ни торговлей, ни образованием, ни другими видами деятельности. Поразившие меня тогда рассуждения философа только много лет спустя соприкоснулись в моем сознании с мельчайшими черточками обыденной жизни, обросли деталями, которые всем известны с раннего детства, но которые никто не замечает, как вещи само собой разумеющиеся. Да, всегда были такие семьи, где нарушение честного слова считается тяжким проступком. И я выросла в такой семье, но, к сожалению, вижу, что уже в школе эта замечательная установка начинает подвергаться, так сказать, коррозии. А не так давно, побывав в Соединенных Штатах, я тесно общалась там с 9-летним мальчиком из русской семьи, но выросшим в Америке, и общение с ним меня поразило. «Мама, можно я посмотрю телевизор?» – спрашивает Ваня. И мама отвечает: «Иди посмотри, но только 15 минут». Ваня идет к себе и смотрит телевизор ровно 15 минут, и не минутой больше. Ваня учится в американской школе, английский язык для него родной, но родители хотят, чтобы он не забывал русский. «Ваня, ты сейчас пойдешь и почитаешь русскую книжку полчаса, ладно?» – говорит мама. Ваня вздыхает, но послушно идет читать русскую книжку ровно полчаса, хотя его никто не проверяет. У меня, честно говоря, сердце сжалось. Вряд ли в России у меня найдутся знакомые дети, которые также не способны даже на маленький обман. Я сама прекрасно помню, как родители прятали от меня том Вольтера на шкафу, но я в свои 11 лет была высокой девочкой, и мне достать книжку со шкафа не составляло труда, а читать ее тайно, с бьющимся сердцем, было особым наслаждением. В школе же, естественно, все друг у друга списывали, и, насколько я знаю, продолжают это делать и сегодня. Впрочем, я уточнила у самих детей, очень развеселив их вопросом: даете ли вы списывать другим и списываете ли сами?
Я даю и списываю.
Я только списываю.
Я списываю.
А те, кто не дает списывать, есть такие вообще?
Конечно, есть.
И как вы к ним относитесь?
Ненавижу их просто. Я их ненавижу.
Не очень.
Это не имеет никакого значения для моего восприятия человека в целом.
Больше всего раздражают те, кто всегда списывают, а сами не дают.
Вы осознаете, что вы кого-то обманываете, когда вот идет списывание?
Так мы себя сами обманываем, что еще-то?
Мы же когда списываем, мы все равно сами запоминаем это. Главное, не бездумно это списывать.
В западных школах это вообще не принято. Вы знаете об этом или нет?
Ну, мы же в России все-таки живем.
Это резонное замечание «Мы же в России живем», вызвавшее хохот, показалось мне важным, и я решила спросить о том же 17-летнюю знакомую веселых подростков, которая, кроме российской школы, училась еще в английской и французской. В России же все было точно так же.
Конечно, давала, и мне давали тоже списывать. Но это был как бы не столько, то есть совсем не воспринималось как обман учителя, потому что казалось, что учитель вообще все равно, кто чего списывает, главное, чтобы сдавали. Это больше стыдно за себя, когда списываешь, ну мне, по крайней мере, немножко было, что я чего-то не понимаю. То есть я просила, чтобы мне объяснили обычно.
На Западе там скачать реферат или какую-то контрольную, или что-то, если поймают, то ты, в общем, вылетишь из университета с волчьим билетом. Вот как ты считаешь, это правильно было бы установить такие законы у нас?
Это сложно сказать, но вообще, когда я там в школе училась, в Англии и во Франции тоже. То есть, если кто-то списывает, на тебя сразу так все смотрят. То есть, просто мне стыдно до сих пор. Я один раз там на какой-то контрольной, я не поняла просто, что она будет, поскольку там все по-французски говорили. И я списывала, и на меня все так смотрели. Учительница ничего не заметила, естественно, но все потом меня спрашивали тоже. В общем, было жутко стыдно. И так все время. И в Англии тоже не принято.
Во Франции и в Англии ты легко приняла другие правила игры?
Мне было странно немножко все это, как-то совсем непривычно. И казалось, что это немного наигранное все такое, что все они...
Пой мальчики, пой девочки.
Да, 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 да. Хотя на самом деле тоже могут плохо выучить, но только вот не у другого там посмотреть, не спросить, ничего, все вот отгорожено.
Да, разница именно в расчете на свои силы или на кого-то другого, считает Сергей, который воспитал троих детей и к тому же несколько лет прожил в Америке, так что имеет возможность сравнить.
В общем-то, российскому обществу свойственна инфантильность на всех уровнях, очень высокая. Но сейчас я вот вспомнил насчет Америки. Там, на самом деле, сложнее ситуация. Там есть как бы законы и законы. Есть законы, которые они считают для себя возможным нарушать, причем все. В основном это касается правил дорожного движения, вождения в пьяном виде, хотя это строжайше запрещено. И законы, которые нарушать нельзя, за которые ясно будет и сильное наказание, и остракизм общества.
А самое главное, по мнению Сергея, что американский ребенок дорожит своей репутацией, а российский нет. Почему?
У них общество так построено, что без репутации там никуда. Или ты будешь вечно внизу болтаться этого общества, никуда не выберешься. А у нас репутация гораздо меньшую роль играет. У нас играет роль в основном успех. И каким путем он достигнут, не так уж и важно. Если добился успеха, тебя простят все нарушения, все обманы.
Но ведь в советские времена вот успех не был так ярко выражен. Ведь как-то все были расставлены на свои полочки.
Разные круги. Я думаю, в кругах там партийной элиты, номенклатуры, ситуация была та же самая, что и сейчас там у бизнесменов.
Социологи говорят, что согласно опросам, россияне не верят, что успеха можно достичь, доверяя людям и никого не обманывая. Интересно, что если проверить, кто же на деле добивается успеха, картина получается обратная. Успех невозможен без доверия и честности, но люди думают по-другому и внушают этот взгляд детям.
Успех – карьера любым способом. А простые люди, ну так они и не вылезали никуда особенно.
Вы в школе давали списывать?
Конечно, давал. Ну а при этом я как бы старался найти компромисс с самим собой. Я в экстренных случаях, когда времени не оставалось, я, конечно, давал списывать, но в основном старался объяснить и помочь решить.
Как и Иоанн Павел II вы поступали. Он именно объяснял, но списывать не давал никогда.
Нет, но если безвыходная ситуация, и видно, что человек погибнет, а времени на объяснение уже нету, ну, значит, надо дать списать. Не давал списывать, то это как бы ты шел против коллектива. Недовольство коллектива было гораздо страшнее, чем недовольство учителя.
То есть общество всегда у нас разделялось как бы на два лагеря. И, наверное, и до сих пор. То есть обманывать можно чужих, скажем, государства, учителя, начальства.
Для ближнего круга отношения строятся на доверии, а по отношению к дальнему кругу допустим, скажем так, любой обман. И оправдывается это тем, что государство нас обманывает гораздо больше, чем мы его. И поэтому наш любой обман по отношению к нему, он уже заранее оплачен ихним обманом к нам.
Именно поэтому американский ребенок честнее русского, считает Анна Сергеевна, мама.
Потому что он знает, что его благополучная жизнь обеспечена, если он будет жить по закону. Там, конечно, есть люди, которые нарушают закон, но в большинстве случаев люди же придерживаются законов, в малом и в большом.
Как вы считаете, нужно менять вот что-то все-таки в нашем отношении к правде, воспитании детей? Ну, может быть, все-таки воспитывать их немножко более правдивыми?
Конечно, нужно. Хорошо бы, воспитывая детей, иметь ссылку или авторитетом какие-то высокие очень инстанции. Вот так все хорошо там живут, потому что они живут по законам. Если хочешь что-то достичь этого, вот значит живи. С другой стороны, от отношения самих родителей к окружающим, конечно, зависит очень много. И вот когда-то я читал, по-моему, Сухомлинский это сказал, что надо ребенка воспитывать так, чтобы вот он не поступал дурно, не потому что мама заругает, а потому что это действительно плохо.
Разговор пришел-таки к разнице между воспитанием дома и в обществе. Можно ли привить ребенку честность дома, говорит Юлия Георгиевна, мама.
В семье, безусловно, можно. Но полностью правдивым его, наверное, очень сложно воспитать, потому что ты ему тогда окажешь плохую услугу. Потому что в нашем обществе так, наверное, ему будет жить исключительно трудно и, возможно, даже вредно для него самого.
Существуют разные уровни честности. Нельзя сказать, что детей совсем нельзя ни в чем обманывать, считает Анна Сергеевна.
В чем-то главном врать нельзя. Они все равно всякий обман чувствуют. В остальном, что значит обманывать? Если ты в глаза детям говоришь, что бабушка такая там чудесная, замечательная, а за глаза ее ругаешь, они это все равно чувствуют. Или говоришь, что им воровать нельзя, а сам тайком стараешься.
Приносишь с работы, говоришь, вот я принес с работы бумагу, например, для принтера. У нас ее на работе много, а у нас дома нету. Но вообще дети воровать нехорошо.
Или вот очень тоже простая ситуация с электричками. Воровать нехорошо, но проехать без билета – святое дело. Билет купить не на что. Конечно, контролеру ты даешь на лапу. Но при этом обманывать нехорошо. Они-то все это на ус мотают. Конечно, таких ситуаций надо стараться избегать.
Дети видят множество таких ситуаций практически с самого рождения. И этого не избежать, вы хотите сказать, да?
Всю ложь дети видят очень хорошо. Тоже простая вещь. Ешь суп, говорят ребенку, это полезно для здоровья. А сама мама никогда его не ест, потому что терпеть не может. Ну и чему больше поверит ребенок? Конечно, когда у тебя рождается ребенок, то надо быть честным перед собой. Тоже очень трудно себя перевоспитывать. далеко не все время и не всегда получается.
Но я все же думаю, что самая главная атмосфера в семье. Я задала детям, быть может, не самый педагогичный вопрос, но зато прямой. Как вы считаете, обманывают ли вас родители?
Думаю, да. Но думаю, это нет. Они прикрываются тем, что они во благо нам это делают, за нас боятся, и поэтому лучше они обманут, но...
А вы вот всегда видите, когда они обманывают или нет?
В большинстве случаев, да.
Так ненатурально получается как-то.
Очень ненатурально у родителей получается обманывать.
А ты считаешь, вот напрасно они обманывают?
Мне кажется, напрасно. Лучше, чтобы человек сразу знал всю правду. Не надо этого делать.
Больше понимания будет между родителями.
И доверие.
А вот вы нуждаетесь в том, чтобы вас не обманывали, и было это понимание и доверие?
Да.
Обман родителей, он вам развязывает руки в вашем поведении? Вы считаете, что вот раз мама обманывает, значит, и я могу? Есть такое?
Конечно, есть.
Не знаю, я когда обманываю родителей, мне всегда бывает стыдно.
Я по мелочам обманываю, по таким маленьким мелочам, поэтому...
А если бы более честно родители обращались бы с вами?
Мне кажется, было бы больше взаимопонимания, доверия, никто бы друг друга не обманывал.
Если бы родители умели правильно реагировать на наши поступки, то мы бы их не обманывали и как-то решали все это вместе.
Нужно ли быть с ребенком в семье правдивым? Говорит детский психиатр Игорь Добряков.
Если этого не делать, то это проявление просто неуважения к ребенку, непонимание того, что он умный. Ребенок может не понимать, что происходит, например, между отцом и матерью. Ему можно сказать, что отношения сейчас плохие, но притворяться, что отношения хорошие, не стоит. Наоборот, непонимание того, что происходит, незнание чего-то, дефицит информации, каких-то отношений, каких-то событий, которые в семье происходят, порождает очень высокую тревогу. Эта тревога нуждается в выходе, нуждается в компенсации. Компенсация может быть не всегда социально приемлемой.
Это было мнение детского психиатра Игоря Добрякова.
О честности и шпаргалках рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Забастовка на АвтоВАЗе. Когда пробудится рабочее движение в России? Тему обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим замминистра труда.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».